Следующая тема, о которой нам нужно поговорить, продолжая учиться чтению, это чтение значка «Камец Хатув». Как различать «Камец» и «Камец Хатув»? Мы о некоторых аспектах этого вопроса уже поговорили, когда мы говорили, что в закрытом безударном слоге всегда краткий гласный. Поэтому если у нас значок «Камеца» встречается в закрытом безударном слоге, то это не «Камец», то есть долгое «а», а «камец хатув», краткое «о», потому что в закрытом безударном может быть только краткое гласное. Но есть один особый случай, когда нам очень сложно решить, когда возникает двусмысленность. Это когда под двумя согласными у нас встречается сочетание знаков «камец» и «шва». Здесь возникает такой вопрос – как же читать вот этот вот значок «шва»? Помните, что согласно правилам чтения значка «шва», одно из правил гласит, что после долгого гласного у нас «шва» читаемое, произносимое. Если значок «камеца» у нас обозначает долгий гласный, то «шва» произносимое. А после краткого гласного – непроизносимое. Да? Таким образом, если у нас этот значок обозначает долгий гласный, то шва произносимое, если краткий, то непроизносимое. И вот здесь-то и возникает вопрос, а какой гласный обозначает вот этот вот значок? Ведь один и тот же значок, значок камеца, может обозначать как, собственно, камец, то есть долгий «а», и тогда шва произносимое, так и краткий гласный «о», и тогда шва непроизносимое закрывает слог. Это можно прочитать и так, и так. Да, замкнутый круг, то есть, казалось бы, нет ответа. Ну, например, покажу вам, давайте я напишу сейчас слово, которое можно прочитать по-разному. Вот это вот слово можно прочитать «ахеля», а можно прочитать «охля». И знаете, на самом деле есть и то, и другое слово. «Ахеля» означает «она ела», вы уже проходили слово «ахаль», «он ел». Когда мы начнем с вами разбирать морфологию глаголов, мы увидим такую словоформу «ахеля», «она ела». А «охля» означает «пища», «еда». Так как же нам нужно прочитать вот это вот слово? Вот в этих случаях масореты придумали особый значок, который показывает открытый слог. Это значок Метега. Он очень похож на значок силлук. Мы с вами только что говорили о значке силлук, о разделительном, самом главном, самом сильном разделительном акцентном знаке. Если говорить графически, то он точно такой же, как и значок метег. Метег, кстати сказать, означает уздечка. Вот. Такое название у этого значка. Чем отличается силлук и метег? Силлук встречается только в самом последнем слове стиха. То есть он может относиться только к одному слову во всем стихе. Самое последнее слово стиха, он показывает конец стиха. Значок метега может встречаться в любом слове. И силлук встречается только под ударным слогом, поскольку это акцентный знак. Значок метега, соответственно, может встречаться и не под ударным слогом. Так вот, вот этот вот значок, метик, он показывает, что гласный данного слога открытый. То есть, заметьте, вот он показывает, что этот гласный открытый, или, можно сказать, открывает этот слог. Если это открытый слог, то что это означает? Это означает, что он оканчивается на гласную. Это значит, что вот здесь вот у нас граница слога. Значит, вот здесь вот это у нас уже начало нового слога. Поэтому мы читаем «а» и дальше начало нового слога «хеля». Помните, мы говорили, что когда значок «шва» встречается под первой буквой слога, то «шва» произносимое, читаемое. Вот. Итак, метик открывает слог, таким образом показывает границу слога, и значит, у нас шва уже будет произносимое. Если мы находим вот камец с метигом, вот в этих вот случаях двойственных, да, тогда у нас камец обозначает долгое «а», а шва читаемое. Если же в этих случаях не встречается метига, тогда у нас камец обозначает краткое о, шива непроизносимое. Есть некоторые слова, особенно которые наиболее часто употребляются, самые ходовые слова, самые ходовые формы, в которых метик не ставится. Но просто подразумевается, что и так все знают, как прочитать это слово. А в тех случаях, когда сложные возникают ситуации, когда можно и так прочитать, тогда ставится метик. Но в учебниках и в наших учебных текстах мы будем пользоваться значком метига более постоянно. Мы будем ставить значок метига всегда, когда требуется читать «а» в такой вот ситуации, когда камец и шива встречаются вместе, когда нам требуется читать «а» как долгое «а» и шива произносимое. То есть всегда будем показывать открытый слог. Есть ли какие-то вопросы до сих пор? Да, как правило, это и будет метик. Как правило, это и будет метик. Пожалуй, можно представить себе какие-то случаи, когда в последнем слове стиха это будет силук, но во всех остальных случаях вариантов других нет. Если это не последнее слово стиха, то это остается только метик. Метик показывает открытый слог. И кроме того, еще одна функция у метика, мы, кажется, в этом уроке чуть позже, да, в этом уроке чуть позже мы будем об этом говорить. А еще одна функция у метига – это показывать вторичное ударение. Ну, мы сейчас об этом скажем еще. Давайте поговорим теперь о значке камец хатув и объединим все то, что мы уже проходили про чтение этого значка. Основное правило такое. Если гласное, обозначенное значком камеца, встречается в закрытом безударном слоге, то это камец хатув, то есть краткое гласное. Если же она встречается в открытом или ударном слоге, то это долгое гласное камец. Давайте посмотрим примеры. Первый пример. Танос. Первый камец – это долгое «а», потому что ударный слог не может быть краткой гласной вот в таком случае. Второй слог у нас закрытый безударный. Закрытый безударный, поэтому остается один вариант. Здесь уже у нас в закрытом безударном слоге у нас может быть только краткий гласный. Здесь у нас не может быть долгого, поэтому только танос. Следующее. Хохма. Хохма. Мы видим, что первый слог закрытый и безударный. Хохма. Второй слог и открытый, и ударный. Поэтому мы читаем камец как «а». Следующий слог. Следующее слово. Хоннени, хоннени. Первый у нас слог закрытый, безударный. Нун удваивающая, удвоенная, вы видите, да? Следующая нун, в ней дагеш, удваивающий дагеш. Поэтому первый слог хон, закрытый, безударный. Значит, это камец хатув. А дальше уже читаем слово как, по общим правилам, хоннени. В принципе, здесь не обозначено ударение, и можно прочитать «хоннени», вот, но во многих случаях у нас возникают особые ситуации, когда ударение чуть-чуть смещается, в частности, в паузальных формах будет возникать «хоннени». Но пока не обращайте на это внимания. Можно, ну, если следовать просто тому, как здесь написано, то да, «хоннени». Есть ли еще вопросы? В некоторых случаях краткое гласное камец хатув может появляться в открытом слоге, но только тогда, когда за ней следует сверхкраткое гласное хатев камец. Помните, согласно первому подходу к разбивке на слоги, это будет по-прежнему считаться закрытым слогом, поскольку сверхкраткие не считаются слогообразующими единицами, и они считаются просто как полугласные, облегчающие произношение гортанных. Вот. Но как бы вы ни разбивали это слово на слоги и как бы ни называли сверхкраткие гласные, в любом случае иногда у нас возникает гласное камец хатув вот в таком положении перед составным шва перед сверхкраткой гласной. Посмотрите. Бохоли. Бохоли. Как правило, если вы видите, что после значка камица, если вы видите, что после значка камица идет хотев камец, то есть сверхкраткий О, то значок камица у вас будет обозначать краткую О, и это будет камец хатув. Поэтому вот такое сочетание, если вы только видите хотев камец, если вы видите хотев камец, то перед ней это будет камец хатув. Читайте как два О. Есть ли вопросы? Дополнительный признак, по которому легко отличить камец хатув, это гласное в некоторых словах образуется путем сокращения холема или шурека основы слова. И если вы знаете основу слова, если вы изучали этот корень, знаете словарную форму, то вам легко будет узнавать эти случаи тоже. Ну, например, в начальном слоге слова «ознаем» стоит гласная камец хатув, потому что слово образовано от основы «озен», «озен», «ухо». Ну и в других случаях тоже вы можете узнавать подобные ситуации. Но самое главное – это просто понимать правила чтения. Если у нас закрытый безударный слог, то это камец хатув. Во всех остальных случаях это обычная камец. И в тех случаях, когда возникает у нас двойственная ситуация, то есть что это у нас? Открытый слог и начало нового слога с шева. Или это закрытый слог? Вот в этих случаях у нас используется значок метик для того, чтобы помочь нам отличить одно от другого. Метик показывает, что это открытый слог. Открывая слог, он показывает, что значит слог заканчивается на гласную, значит здесь начало нового слога, значит это камец, долгая А, и шева, читаемая в начале слога. Есть ли еще вопросы? Нет, все понятно. Хорошо, теперь поговорим о метиге. Метик, значит уздечка, это значок в виде вертикальной черточки слева от гласной. Он используется для обозначения вторичного ударения. И как мы уже сказали, наличие метика делает слог открытым. Это особенно важно для идентификации гласной, обозначаемой значком камеца. Если есть метик, то слог открытый, следовательно, это долгая камец. Если метика нет, то слог закрытый. В отсутствие ударения это краткая гласная камец хатув. Посмотрите вот на эти примеры, которые я, кстати сказать, вам уже здесь и привел. То есть ахеля – это она ела. Если без метика, то это у нас будет охла – еда, пища. Присутствие метика также позволяет различать некоторые похожие друг на друга слова. Метик показывает, что эти слова читаются по-разному и, соответственно, имеют разное значение. Опять же, это связано с такой функцией метика, как открытие слога. Он открывает слог и, соответственно, делает, показывает разное чтение этих слов. Посмотрите, например, следующее слово. ЕГУ. ЕГУ. Здесь немножечко из-за того, что шрифты не вполне удачные, кажется, что черточка написана рядом с шва, но на самом деле она написана слева от хирика. Просто это неудачное написание. Но черточка слева от хирика, то есть метик, он всегда слева от соответствующей гласной ставится. И он показывает, что хирик открытый слог, точнее сказать, стоит в открытом слоге. Значок метика открывает слог. Значит, у нас первый слог «и» заканчивается на гласную. Значит, следующее – начало слога, и шива, соответственно, идет под начальной буквой слога. Значит, шива произносимая, и мы читаем «и-ре-у». Долгое «и» видите, и шива произносимая, «и-ре-у». Это у нас обозначает «они боялись», от глагола «яре» – «бояться». Следующий пример. Вы видите, что консонантная основа точно такая же и огласовка точно такая же. Однако читаем мы уже по-другому. Ер-у. Ер-у. Потому что у нас нет значка метига. Значит, первый значок хирика обозначает краткий гласный «и». И краткий гласный «и» в закрытом безударном слоге. Ер-у. Это уже они увидят от глагола «раа». О том, как образуются эти словоформы, вы будете проходить позднее. Так что вам не нужно сейчас запоминать и даже пытаться как-то уместить в своем сознании вот это отличие. Все, что вам сейчас нужно запомнить, это то, что показывает значок метика. Метик показывает открытый слог, он открывает слог. И значит, мы читаем эти слова по-разному, и это помогает нам отличить два разных слова. «Ереу», в частности, от «еру». В еврейских словах ударение обычно падает на последний слог, «мельга», как мы уже говорили, это последний слог, иногда на второй от конца, «мельэль», и никогда не падает ни на какой другой слог. В более длинных словах в третьем от ударного слоге ставится метик для обозначения вторичного ударения. В любой долгой гласной, отстоящей от основного ударения на два или более слога, может появляться метик. Посмотрите примеры. «Ха-адам». Здесь ударение падает на последний слог. «Дам». Однако в первом слоге «ха» появляется метик. Здесь не требуется открывать этот слог, и так понятно, что он открытый. Метик здесь выполняет только функцию вторичного ударения. «Ха-адам». Дальше. «Мега-агец». Следующее слово. «Мега-агец». Мы тоже видим, что долгий гласный «цере» отстоит на два слога от ударного слога, и поэтому в нем появляется метик, как значок, показывающий ударение. Вторичное ударение. «Мега-агец». «Шломо вени». «Шломо вени». «Соломон, сын мой». Здесь вы видите, что под слогом «мо», последний слог слова «шломо», появляется метик. Почему? Ведь это последний слог слова. Почему вторичное ударение? Ведь на последний слог и так падает ударение. «Шломо вени». Совершенно верно, совершенно верно. Вот эта черточка верхняя, запоминайте потихонечку, как она называется, «макев». Где-то она у нас должна быть, либо мы ее пропустили, но кажется, мы вроде бы ничего не пропускали по учебнику, да, подряд. Вы на всякий случай перечитываете все, что до этого проходили. Особенно каждый раз перечитывайте предыдущий урок, чтобы убедиться в том, что мы ничего не пропустили. Если это так, то значит о макефе мы будем говорить позднее, где-то в одном из следующих уроков. Но вот эта вот черточка вверху, макеф, она показывает, что два слова читаются слитно. Значит, у них будет одно общее ударение. Значит, ударение вот в этой фразе «шлёмо вени» будет падать на самый последний слог «ни». А значит, «мо» – это долгий гласный в предпредударном слоге. А потому что, опять же, поскольку эти два слова читаются вместе, то у нас возникает перед буквой «бет» возникает гласная. «Абгад-кфат», помните, после гласной читаются по как щелевые. Соответственно, «шелемо вини». И на то, что произношение именно такое, указывает отсутствие слабого дагеша в этой букве «бет». «Шелемо вини». Дальше. «Ваишавалло». «Ваишавалло». Здесь у нас ставится метик в последнем слоге, но это тоже только потому, что это слово читается «ваишава», читается слитно со следующим словом. Хотя метика нет, метик – это вообще условность, он не всегда ставится. Иногда слова могут читаться вместе даже в отсутствие метика. Вот. Но поскольку они читаются как фраза, тогда здесь ставится тоже метик как вторичное ударение. «Шавуотехем». Видите, в этом слове аж два метика, поскольку очень длинное слово получилось. Последний слог ударный «хем». За два слога от него стоит долгое «о», там ставится метик. И еще за два слога до него стоит долгое «а». Тоже ставится метик. Вот в таких случаях, когда долгий гласный встречается в слове несколько раз, до ударного слога, тогда и метик может появляться несколько раз. Так что не пугайтесь, когда видите вот эти вот черточки. Они просто показывают вторичное ударение. И чаще всего мы на них просто даже не обращаем внимания при чтении. Есть ли какие-то вопросы? О том, что метик важно не путать с силуком, я уже вам говорил. Силук только в последнем слове. Это самый сильный разделительный акцентный знак. Паузальные формы. Если слово оказывается в паузе, то есть на месте сильного разделительного акцентного знака, чаще всего это силук и атнах. Вот в этих двух случаях чаще всего это возникает, силук и атнах. Тогда огласовка слова может меняться. Пока что для вас это темный лес, поскольку вы не знаете, какой должна быть огласовка слова. Но о некоторых словах вы это уже знаете. Вы знаете, например, словарные формы уже довольно-таки многих слов, и вы будете продолжать заучивать их. Так вот, на будущее имейте в виду, если вдруг вы в тексте встречаете слово в непривычной для вас огласовке, сместилось ударение с одного слога, допустим, с последнего слога оно перешло вдруг на предпоследний, сменилась огласовка, должна стоять, скажем, цере, или, извиняюсь, должен стоять гласный сиголь, к примеру, а у вас стоит камец, или стоит, должно стоять цере, стоит камец. Как правило, в сторону «а», в сторону гласной «а» чаще всего смещается огласовка. Так вот, не пугайтесь этого, посмотрите, а нет ли здесь сильного разделительного акцентного знака? То есть «силук» – самое последнее слово стиха, или «атнах» – где-то в середине стиха. Если вы видите разделительный акцентный знак, то знайте, что огласовка изменилась из-за паузы. И вот такие формы с измененной огласовкой называются паузальными формами. Паузальными, то есть это слово «в паузе». Не только в еврейском языке, но и в других языках есть такая традиция изменять ударение и иногда даже огласовку слова, ну, гласное слово. Например, в классическом греческом языке, в поэзии встречается то же самое. Если вы возьмете, скажем, «Илиаду» Гомера, вы увидите, что это великое эпическое произведение, написанное гекзаметром, вот, характеризуется тем, что практически во всех словах ударение стоит не там, где нужно, особенно в конце строчки. Смещается ударение, потому что этого требует рифма и этого требует поэтический размер. Вот. Так вот, что-то подобное наблюдается и в древнееврейском языке, поскольку мы имеем дело очень часто с поэтическим, возвышенным языком, то вот там, где у нас идет разбивка на строки, пауза, соответственно, сильный акцентный знак, у нас может меняться огласовка. Что вам нужно запомнить из этого? Пожалуй, ничего, кроме того, что нужно быть морально подготовленными к тому, что иногда вы будете видеть измененную огласовку. И это будут особые паузальные формы. Заучивать мы их никогда не будем, не будем требовать этого, просто вы их будете узнавать, это достаточно легко. И должны быть готовы к тому, что вот такое объяснение будет встречаться. Но это паузальная форма. Паузальная форма – это значит, даже не пытайтесь объяснить, почему это так. Ну, конечно, объяснение есть, но оно не требуется. Какие вопросы есть? Если нет вопросов, давайте рассмотрим новые слова. В словаре этого урока тоже показана разбивка на слоги. В колонке, где перевод дается. Да, и сразу же вслед за этим мы скажем о транслитерации, о правилах транслитерации. По крайней мере, начнем. Если мы даже не успеем разобрать транслитерацию, то начнем ее разбирать. Давайте посмотрим слова этого урока. «Гам» – это означает «также» или «даже». «Захар» – он вспомнил, можете по имени запомнить Захар. Захар, он вспомнил. Так и есть, кстати сказать, это имя Захар действительно происходит от еврейского слова Захар. Только чуть-чуть непрямым путем это происходит от имени Захария, да, которое означает Захар-я, то есть я, Яхве, Бог, вспомнил. Кстати, помните, я говорил вам, что как восстанавливается, что, ну, точно не знают произношение имени Яхве, да, как восстанавливается. Вот гласное первого слога «я», что это именно «я», не «ие», там «е» и все такое прочее, а что это именно «я», восстанавливается в числе всего прочего по теофорным именам, то есть именам, которые содержат в себе частичку имени Бога. Ну, например, Захария, Иеремия. То есть во всех этих именах звучит «Я», то есть первый слог имени Яхве. Вот. Захария – это Яхве вспомнил, да? И вот уже в русском языке такая сокращенная форма появилась, как Захар. Дальше. Хохма. Хохма. Мудрость. Вы видите, что это не хахема. Здесь у нас не стоит метик открывающий. Это хохма. Мудрость. Ну, кстати, слово хохма, оно, скорее всего, происходит от этого еврейского слова, как и некоторые другие слова в русском языке. Херев. Это меч. Меч. Ну, для запоминания я предлагаю такую ассоциацию херувим с мечом. Вот, ну, там херувим, вот, но похоже по первым буквам, да. Херев, меч. Херев. Яре, он боялся, испугался. Коген, священник. Вы знаете, наверное, что евреи после разрушения храма и прекращения храмового богослужения, они должны были сохранить традицию, кто из какого колена. Почему? Потому что ветхозаветный закон, закон Моисеев, строжайшим образом запрещает прикасаться к священным предметам кому бы то ни было, кроме колена Левиина. И поэтому им важно было запомнить даже во время рассеяния, кто из колена Левиина. И, как правило, они сохранили вот память об этом в фамилиях, которые они себе брали. Если вы услышите фамилию, ну, например, Каган, Кохен, Когинов, вот, то, скорее всего, где-то в предках есть евреи из колена Левиина. Вот. Так что у нас есть такой хороший человек по фамилии Когинов. Вот вам поможет эта фамилия запомнить слово Коген, священник. А? Да, да, и да, да, совершенно верно. Вот мне подсказывает тоже, что еще фамилии, которые содержат в себе элемент Леви, Левит, Левий, там всякие другие, Левитан, да, Левинданты какие-нибудь там. То есть вот такие Леви, вот этот элемент, вот, джинсы Левайс, знаете, да? Леви, да, скорее всего, какой-то, я не знаю, правда, историю этого названия, но вот подобные имена, да, это тоже все свидетельствует о принадлежности к колену Левиину. Следующее слово «кохав», «кохав», «звезда». Вот. Ну, Даниилу будет легко запомнить это слово. Он любил же звезды, да? Он скажет «я туби кохав», «звезда». «Лев», «сердце». Ну, львиное сердце, все знают такое выражение, да, львиное сердце. Вот это лев по-еврейски сердце. Или другой вариант этого существительного – это левав, левав. Это синонимы. Лайла – ночь, лайла – ночь. Несмотря на то, что слово это имеет окончание, характерное для женского рода, и в скором времени вы уже будете изучать эти окончания, но уже сейчас стоит запомнить, что лайла мужского рода – это исключение. Лайла мужского рода. То есть ляля, ляля мужского рода. Ляля. Мидбар – пустыня. Мидбар – пустыня. Нефеш – душа, дыхание, жизнь. Это слово женского рода. Нефеш. Эвед – эвед. Слово раб. Эвид. Айн – глаз, или, когда говорится об источнике воды, тоже употребляется это слово айн, когда глаз в земле, из которого вода бьет, это айн – источник воды. Ам – народ. Ам – народ. Народ хочет ам. Он всегда хочет ам, вот, поэтому легко запомнить. Ам – народ. Им – это предлог «с», предлог общности, ассоциации «рим» – «с». «Пери» – плод. «Пери» – плод. «Пери» – у вас здесь есть. То есть вам не обязательно с моих слов запоминать. Вам достаточно посмотреть на конспект. «Пери» – плод. «Коль» – голос или звук. «Коль» – голос или звук. Кага. Он позвал, прочитал, повстречал. Кага. Он позвал, прочитал, повстречал. Га-а. Он увидел. Напоминаю вам о чтении буквы «Алев». Это гортанная смычка, которая, если она попадает между двумя гласными, вызывает остановку. Га-а. Га-а. Он увидел. То есть не говорите «ра». «Ра». «Ра» – это неправильно будет. Это как бы вы не прочитали по-еврейски. Да? «Га-а». Нужно остановочку сделать. «Га-а». Он увидел. «Шахан». Он лег, жил, поселился. «Шахан». Он лег, жил, поселился. «Шалах». Он послал, протянул руку. «Шалах». Давайте теперь начнем говорить, в оставшиеся у нас две минуты, о правилах транслитерации. Откройте, пожалуйста, первый, кажется, урок, там, где у нас, где мы разбирали алфавит. Алфавит. Обратите внимание, что у вас здесь показана транслитерация. Начиная с 8-й страницы, у вас дается таблица алфавита. И в 1, 2, 3, 4, в 4-й колонке этой таблицы колонка озаглавлена «Транслитерация и произношение». О произношении мы с вами уже говорили, а на транслитерацию пока не обращали внимания. Так вот, теперь нужно уже обратить. Давайте посмотрим, как транслитерируются согласные. Сегодня только об этом мы скажем. В следующий раз, я опять же попрошу вас, напомните мне, чтобы мы не забыли об этом, в следующий раз мы постараемся сказать о транслитерации гласных. Согласные транслитерируются следующим образом. В основном они транслитерируются аналогичными латинскими символами. В тех случаях, когда есть несколько звуков, соответствующих одному латинскому символу, появляются какие-то дополнительные обозначения. Ну и также дополнительные обозначения появляются, когда отсутствует соответствующий символ. В частности, в отношении первой буквы такого звука или такой буквы, которая обозначает гортанную смычку, в латинском языке, в латинском алфавите нет. Поэтому используется особый значок для обозначения буквы «алев». Это запятая, запятая, повернутая влево. Запятая, повернутая влево. Как это запомнить? Там у нас будет еще запятая, повернутая вправо, которая будет обозначать букву «Айн». Как запомнить? Я для себя легко запомнил таким вот образом, что, ну вот если у нас написано слово какое-нибудь, если запятая повернута от этого слова, как бы, то она ничего к нему не добавляет, она убавляет, как бы. И это похоже на букву «А», «Алев». Точнее сказать, если она повернута к этому слову, то она к нему как бы добавляет более сильный такой вот при произношении «гайн», более сильный звук. Я не знаю, как, вот, поможет ли вам вот эта ассоциация или нет, но мне это было легко запомнить, у меня эта ассоциация легко срабатывает, поэтому я не путаюсь в том, в какую сторону повернута эта вот запятая. Какую ассоциацию, может быть, вы для себя какую-то другую ассоциацию придумаете, это ваше право, ваше дело, но самое главное, не путайте, что запятая может быть повернута в разную сторону и будет обозначать разную букву алфавита. Итак, алиф обозначается запятой, повернутой вот в эту сторону. Дальше бет у нас будет обозначаться буквой «б», соответственно. Гимель будет обозначаться буквой «г», далет будет обозначаться буквой «д» и так далее. То есть все буквы будут обозначаться аналогичными буквами латинского алфавита. Здесь у вас еще показана разница между щелевым и смычным произношением. Эта разница показывается при помощи значка, который ставится либо над буквой, либо под буквой. У большинства букв это под буквой, допустим, «б», «г», но в случае буквы «г» и «п» она ставится над буквой. Вот, согласно правилам, принятым, научной транслитерации, принятой SBL, то есть Обществом библейской литературы, вот эта вот черточка не ставится при научной транслитерации. То есть сейчас вот эта черточка не ставится. Иными словами, никак не обозначается разница при транслитерации между щелевым и смычным произношением. Почему? Потому что ее не требуется обозначать. Как мы с вами уже сказали, эта разница диктуется наличием или отсутствием предыдущей гласной. Так что, когда мы записываем какое-то слово, допустим, то же самое слово «мелех», я вам могу написать, оно очень легко пишется, оно вот так вот пишется, «мелех». Вот. Когда мы записываем слово, то мы понимаем, что здесь вот это «к» будет иметь щелевое произношение, потому что она после гласной идет. «Мелех». Понятно? Но при желании, когда, допустим, идут статьи на тему фонетики, где требуется очень четко разграничить буквы щелевого, смычного произношения, или когда речь идет о том, что «к» в щелевом, «к» в смычном произношении, тогда показывается разница. Тогда у нас уже будет ставится черточка, которая будет показывать соответствующее произношение. Щелевое или смычное. Вот так вот. Дальше про «г» мы сказали, «д» сказали. «Хе», как вы видите, по таблице оно обозначается при помощи буквы «h». «Вав» обозначается при помощи буквы «w», «w». «Зайн» обозначается при помощи буквы «z». Ну, то есть все интуитивно понятно. Вот возникает небольшое отличие с буквой «хейт». Если у нас буква «хе» обозначается при помощи значка «h», то буква «хейт» обозначается при помощи значка «h» с точкой. Вот эта вот точка, она показывает более сильное произношение, да, как бы указывает на то, что это не просто «хе», а это буква «хейт». Легко запомнить. Вот эта буква «хэт» транслитерируется при помощи «h» с точкой. Буква «тет», помните, мы с вами тоже говорили, что это буква эмфатической артикуляции или виллярной артикуляции. Вот поэтому она тоже имеет точку. Это буква «т» с точкой, в то время как обычная «тав» будет без точки. Вы можете обратить на это внимание. Итак, буква «тет» обозначается при помощи «т» с точкой. «Йод» при помощи буквы «y», которая тоже обозначает соответствующий звук. «Каф» при помощи «к». «Ламет» – буква «л». «Мем» при помощи «м». «Нун» при помощи «н». Причем при транслитерации не различаются конечные и неконечные формы. Подразумевается, что в любом случае, если на конце, то значит это конечная форма в масорецком типе написания. «Самих» обозначается при помощи обычной буквы «с». «Райн» обозначается при помощи значка апострофа, повернутого в другую сторону, такая запятая к слову, вправо повернутая. Это буква «райн». Буква «п» при помощи буквы «п». «Цаде». «Цаде». У нас значок «с» уже был. Значок «с» уже был. Он обозначал «самих». «Цаде» обозначается при помощи буквы «с» вот с такой точкой внизу. Это у нас будет «цаде», тоже буква эмфатической артикуляции. «Ков» обозначается при помощи буквы «кю», потому что они похожи. И даже латинская буква «кю» возникла из семитской буквы «ков». А в древнесемитском языке «ков» писалось вот так вот. Точнее сказать, не в древнесемитском языке, в палеоеврейском письме, в так называемом финикийском, буква «ков» писалась вот так вот, и из нее возникла латинская буква «q». Поэтому «ков» обозначается при помощи буквы «q», «реш» при помощи буквы «r», «син-шин» обозначаются при помощи специальных значков тоже, «син» при помощи «s», вот с таким вот, с таким небольшим как бы знаком ударения сверху, и это отличает букву «син» от буквы «самих», которая обозначается при помощи обычной «с». А «шин» при помощи «с» вот с такой вот перевернутой крышечкой. Это «шин». Ну и «тав» – обычная «т». Это отличает ее от буквы «тет», которая как буква эмфатической артикуляции обозначается с точкой. Вот таким вот образом обозначаются согласные при транслитерации. А об обозначении гласных мы поговорим в следующий раз. Есть ли какие-то вопросы? Когда мы пройдем правила транслитерации, то да, вам нужно будет уже ориентироваться в этих правилах и знать, как обозначаются буквы. Для чего? Чтобы вы могли читать слова в транслитерации. Дело в том, что очень часто в литературе, в комментариях библейских или в специальной, даже в научной литературе, очень часто вместо того, чтобы писать еврейским шрифтом, пишут просто транслитерацией. И вам нужно уметь прочитать и знать, какие буквы точно стоят за этой транслитерацией. И если вам самим требуется писать статью, например, чтобы вы могли написать транслитерацию. Дело в том, что еврейский шрифт не все люди знают и могут прочитать. Но если вы напишете транслитерацию, то, по крайней мере, угадывается, каково прочтение этого слова. Но мы не так уж часто будем этим пользоваться на уроках. Это просто как дополнительная такая информация. Собственно, для изучения грамматики она не столь важна. Но поскольку научная транслитерация встречается в литературе, это общепринятые обозначения, поэтому мы тоже должны их знать. Вопросы? Нет, тогда все. Спасибо за внимание.